Эпилог. Все прочее на картине и в истории. 9 лет спустя, утром я пересек улицу и вошел в мастерскую Диего Веласкеса, камер-юнкера Его Величества. День был зимний и серый, и погода еще гнуснее, чем во Фландрии. Ледок на замерзших лужах похрустывал под моими сапогами со шпорами, и холодный воздух щипал щеки, как не кутался я в плащ, как не нахлобучивал шляпу. И потому сущим блаженством было очутиться в теплом темном коридоре, а потом в просторной мастерской, где в камине весело пылал огонь. Большие окна освещали полотна, развешанные по стенам, натянутые на подрамники или разложенные на деревянном настиле пола. Пахло краской, скипидаром, политурой, и в эту симфонию запахов вплетал ароматную мелодию стоявший на очаге котелок, где варилась курица со специями и вином. «Прошу вас, сеньор Бальбоа», — произнес Диего Веласкес. Путешествие в Италию, жизнь при дворе, милости нашего государя Дона Филиппа IV так благотворно сказались на нем, что художник утратил свой севильский выговор, резавший ухо лет 12 назад, когда я впервые увидел Веласкеса на ступенях Сан-Филиппе. Сейчас он сухой, чистой тряпочкой тщательно протирал кисти, раскладывая их после этого на столе в ряд. Черная рапилья была кое-где выпачкана красками, волосы растрепаны, усы и бородка давно взывали к цирюльнику. Любимый живописец нашего государя никогда не приводил себя в порядок до полудня, когда делал перерыв в работе, чтобы отдохнуть и подкрепиться после нескольких часов упорного труда, начинавшегося с первым светом дня. Никто из домашних не смел тревожить его до этого перерыва. Потом он вновь работал, потом закусывал. Потом, если обязанности не требовали его присутствия во дворце, и если не возникали, как принято нынче говорить, обстоятельства неодолимой силы, прогуливался по Сан-Филиппе, Пласа Майор или по Прадо в компании с доном Франсиско де Кеведо, Алонсо Кана и другими друзьями, знакомыми и учениками. Сложив на табурет плащ, шляпу, перчатки, я подошел к очагу, зачерпнул добрую порцию похлебки, наполнил ею высокую кружку и, грея о нее озябшие руки, стал прихлебывать ароматное варево. «Ну, как идут дела при дворе?» — спросил я. «Медленно». Мы оба усмехнулись старинному присловию. В это время Веласкесу дали важное поручение — отделать и украсить залы нового дворца Буэн-Ретиро. Поручение исходило непосредственно от самого короля, что тешило самолюбие художника, хоть он и жаловался иногда, что это не дает ему наслаждаться собственным творчеством. Ради него он передал свое звание камергера Хуану Баутисте де Масо, удовольствовавшись менее хлопотными и, так сказать, номинальными обязанностями камер-юнкера. «Как поживает капитан Алатристе?» — осведомился Веласкес. «Хорошо», — велел кланяться. Вместе с капитаном Контрерасом и доном Франсиско де Кеведо пошел навестить Лопе у него дома на улице Франкос. «А как наш Феникс?» «Неважно. Бегство его дочери Антониты с Кристобалем Тенорио подкосило его. Никак не может оправиться. Надо и мне выкроить часок и проведать старика. Что он очень сдал? Все опасаются, что эта зима станет для него последней. Жаль, жаль». Я сделал еще несколько глотков. Похлебка обжигала, но возвращала к жизни. «Кажется, будет война с кардиналом Ришелье», — заметил художник. «На паперте Сан-Филиппе только о том и толкуют». Направившись к столу, чтобы поставить кружку, я задержался перед картиной на подрамнике. Она была завершена, оставалось только лаком покрыть. Анхелика де Алькисар была чудо как хороша в белом атласном платье, расшитым золотом, отделанным крошечными жемчужинами, и в наброшенные на плечи мантильи из брюссельских кружев. Мне было доподлинно известно, что кружева именно брюссельские, потому что я эту мантилью ей подарил. От насмешливо пристального взгляда синих глаз, казалось, ничего не укроется. Да так оно и было в моей, по крайней мере, жизни. Я усмехнулся про себя, заметив портрет. Не прошло и нескольких часов, как я расстался с той, кто послужила для него моделью. Вышел на спящую улицу, приняв меры предосторожности на тот случай, если меня подкарауливают нанятые дядюшкой-убийцей, то есть завернувшись в плащ и положив на эфес руку, пальцы которой, равно как и губы мои, и вся кожа, еще хранили пленительный аромат Анхелики. На спине носил я и уже зарубцевавшуюся память обострее ее кинжала. В голове еще звучали ее слова, исполненные любви и ненависти. И то, и другое было неподдельным и смертоносным. «Я добыл для вас набросок», — сказал я Веласкесу. «Мой старинный товарищ часто видел и хорошо запомнил шпагу маркиза Бальбосского. По моей просьбе он зарисовал ее». Отвернувшись от Анхелики, я достал из-под рапильи и протянул художнику сложенный лист бумаги. «Бронзовый эфес с навершием литого золота. Видите, как расположены защитные кольца?» Веласкес, оставив кисти и тряпку, с довольным видом рассматривал рисунок. «А перья у него на шляпе были белые, точно помню». «Превосходно!» — отозвался Веласкес. Он положил листок на стол и оглядел картину. Предназначенная для убранства одного из залов дворца Буэн-Ретиро, а именно салона королевств, она была огромных размеров и помещалась у стены на особом станке, снабженная лесенкой для работы над верхней частью холста. «Я решил вас послушаться», — добавил он задумчиво, — «и заменить знамена копьями». После того, как Дон Франсиско де Кеведо посоветовал Веласкесу обговорить со мной все подробности достопамятного события, мы с ним провели несколько месяцев в долгих беседах. Художник решил отказаться от изображения на полотне ярости битвы, от вида скрещенных клинков и прочих непременных принадлежностей батальной живописи, сделав выбор в пользу величавого спокойствия. Он сказал мне как-то, что хотел бы запечатлеть одновременные великодушие и высокомерие и передать это сочетание в свойственной ему манере, чтобы действительность представала не такой, какова она есть на самом деле, а такой, какой он желает ее показать, и чтобы в картине сквозила недоговоренность, оставляя зрителю простор для умозаключений. «Ну что?» — мягко спросил он. «Мне ли было не знать, что суждение 24-летнего солдата об искусстве не стоит для Веласкеса ломаного гроша? Другое было нужно ему, другого он добивался». Я понял это потому, как едва ли не опасливо смотрел он на меня, покуда я водил глазами по огромному холсту. «Все было так и не так», — ответил я. И тотчас пожалел о том, что слова эти сорвались с языка. Я боялся обидеть Веласкеса, но он лишь слегка улыбнулся. «Я ведь знаю, что никакого холма такой высоты в окрестностях Бреды нет, и что перспектива не вполне естественна». Он сделал несколько шагов и, уперев руки в бока, уставился на картину. «Но сцена получилась, и это главное». «Я имел в виду не это. Я понял, что вы имели в виду». Веласкес подошел к тому месту, где изображена была рука голландца Юстина Нассау, протягивающая генералу Спиноле ключ от города. Этот кусок был еще не дописан, и вместо ключа виднелось лишь пятно, и слегка потер его большим пальцем. Потом отступил на шаг, не сводя глаз с холста. Он всматривался в пространство между головами двух военачальников, отчеркнутое стволом аркебузы, лежащей на плече безусого и безбородого солдата, туда, где угадывался полускрытый головами офицеров орлинный профиль капитана Алатристе. «В конце концов, вспоминать будут именно это», — промолвил он. «Я хочу сказать потом, когда и вы, и я ляжем в сырую землю». Я рассматривал лица полковников и капитанов на переднем плане. Некоторым не хватало последних ударов кисти. Меня не смутило, что кроме Юстина Нассау, принца Нойбургского, дона Карлоса Коломы, маркизов Эспинара или Ганеса, ну и, разумеется, самого генерала Спинолы, среди изображенных на холсте не было тех, кого я видел там в то утро. Зато своего друга, художника Алонсо Кана, Веласкес написал в виде голландца аркебузира, стоящего слева. А черты, весьма похожие на свои собственные, придал офицеру в высоких сапогах, повернутого лицом к зрителям в правом углу. И что учтиво рыцарственный жест Спинолы, генерал скончался от горя и позора 4 года назад, в Италии, соответствовал действительности. А вот голландский полководец получился куда более покорным и униженным, чем на самом деле. Нет, меня проняло, что в этой торжественно спокойной композиции «Нет-нет, Дон Юстин, не склоняйтесь передо мной. В сдержанности наших и голландских офицеров таилось именно то, что я наблюдал своими глазами и вблизи. Горделивая спесь победителей, ненависть и отчаяние в глазах побежденных, ожесточение, с которым мы друг друга резали и долго еще будем резать, Благо, места в земле, укрытой дымно-серой пеленой пожарищ, всем хватит. Что же касается тех, кто попал на первый план картины и кто не попал, то мы, испытанные всеми родами смерти, многотерпеливая испанская пехота, делавшая самую черную работу в штольнях и траншеях, белевшая рубахами во тьме ночных боев, разносившая порохом и ломами плотину Севенберга, дравшаяся у Руйтерской мельницы и на стенах форта Терхейден, в своей изношенной одежонке со своими хворями и болячками, во всей своей красе и во всем убожестве были всего лишь пушечным мясом, задником вечной декорации. И на фоне его другая Испания, вылощенная, нарядная и парадная, с легким поклоном принимала ключи от бреды, которую, в конце концов, как мы того и опасались, пограбить нам так и не дали. И она-то, вот эта другая Испания, разрешила запечатлеть себя для потомства и позволила себе роскошь быть великодушной. Полноте, Дон Юстин, прошу вас. Но все же мы стояли среди знати, и солнце еще не зашло во Фландрии. «Это будет великое произведение», — сказал я. И не покривил душой. «Это будет великое произведение, и, надо полагать, благодаря ему мир узнает нашу несчастную Испанию, малость похорошевшую на картине, с которой так и веет бессмертием, ибо создавала ее кисть величайшего мастера всех времен. Что ж, а действительность, истинные мои воспоминания останутся на заднем плане, там, чуть в стороне от центра композиции, на которую, по правде говоря, мне глубочайшим образом плевать. Там, где старое знамя в сине-белую клетку лежит древком на плече косматого усатого знаменосца, похожего на прапорщика Чикона, хоть я своими глазами видел, как его убили, когда он пытался это самое знамя спасти, на редуте Терхейдена. Они останутся в аркебузирах Ривасе, Льопе и всех прочих, кто не вернулся в Испанию и вообще никуда, стоящих за пределами полотна или таящихся в лесу этих выровненных копий. Пусть на картине они безличны и безымянны, но я-то могу по именам назвать своих живых и мертвых товарищей, которые пронесли эти копья через всю Европу, поливая ее потом и кровью ради того, чтобы сбылись вещи и слова. И если снова грянет бой кровавый, воочию изумленный мир узрит, как скиснет гал, как оробеет брит, как дрогнет шваб, как страх объяст батава, как осенит тебя крылами слава пехоты нашей доблестной, солдат. Ты шел стезею тяжких испытаний сквозь череду бесчисленных кампаний, во след за солнцем яростным Испании, свой путь таря с восхода на закат. Им, испанцам, разноязыким, разноплеменным, но единым в честолюбии, высокомерии и страдании, им, а не грандам, расположившимся на переднем плане, отдает голландец свои трижды проклятые ключи. Им, этому безликому, безымянному воинству, которое по воле художника лишь чуть угадывается на склоне никогда не существовавшего холма. В 10 часов по полуночи июня 5-го дня, в лето от Рождества Христова 1625-е, в царствование нашего славного государя Филиппа IV, я вместе с капитаном Алатристой, Себастьяном Копансом, Кура Гарота и прочими выжившими, в сильно прореженном взводе осталось таковых немного, присутствовал при капитуляции крепости Бреда. А спустя 9 лет в Мадриде, стоя перед картиной, написанной Диего Веласкесом, я словно бы вновь услышал барабанный бой. Увидел, как издалека, между окутанных дымом фортов и траншеи перед Бредой движутся, чуть колыша знамена и копья, бестрепетные полки лучшей в мире пехоты. Идут испанцы, всем ненавистные, свирепые, надменные, вспоминающие о дисциплине только под огнем, твердо помнящие, что все вынесут они на поле брани, лишь не снесут к ним обращенной брани.